Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие наши слушатели. Приветствую с великим праздником Рождества по плоти Господа нашего Иисуса Христа. Радиостанция «Радонеж» с вами этот час в эфире, и мы рады предложить вам следующие программы. В начале часа вы услышите очередной фрагмент из труда протопресвитера Фомы Хапко «Зимняя Пасха». Прозвучит 18 глава «Христос рождается, падший, восставите образ». Мы очень рады, дорогие слушатели, что продолжаем знакомить вас со страницами книги известного слова профессора догматического богословия, ректора Свято-Владимирской духовной семинарии в Крествуде, штат Нью-Йорк, протоиерея Фомы Хапко. Книга «Зимняя Пасха», вдохновленная названием, данным протопресвитером Александром Шмеманом, готовит нас к празднику Рождества Христова. Удивительный слог. Потрясающие образы и примеры, которые встают на страницах этого небольшого, но очень емкого труда, позволяют нам заново открыть для себя и пережить по-новому праздник Рождества Христова. Затем вы услышите программу с писателя Елены Чудиновой. Елена Петровна сегодня поздравит вас с наступившим Новым годом и позволит прикоснуться к миру волшебной сказки. В завершении часа мы предлагаем вам рождественский сюрприз. Разбирая архив, который во множестве содержится на съемных носителях и попадает к нам из самых разных источников, я обнаружил удивительную запись, сделанную с эфирного вещания, с радиоприемника в конце 1991 года. Ее не существует в нашем радийном архиве, поскольку радио «Радонеж» организовал цифровое вещание, начиная с конца 2004 года, и многие архивные данные до этого времени попросту не сохранились. Вы услышите беседу генерального директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова с преснопамятным святейшим патриархом Алексеем I Ридигером накануне нового 1992 года. Так совпало, что именно в этом году радио «Радонеж» отметило свой 30-летний юбилей. Я думаю, вам, дорогие наши слушатели, будет интересно и поучительно услышать, чем жила Россия, русская церковь, 30 лет тому назад, накануне нового 1992 года. Глава 18. Христос рождается, падший, восставите образ. Люди, как мужчины, так и женщины, созданы по образу и подобию Божию. Учение это лежит в основе иудео христианского мировоззрения. Это означает, что мы, люди, не просто продукт наследственности и окружающей среды, генотипа и биологического состава, не результат какого-то случайного соединения физических частиц или клеток, не следствие исторических процессов, экономических систем и социологических конфигураций. Наша жизнь не определяется размерами нашего имущества, нашим стремлением к власти, доступным нам образованием, нашими половыми влечениями и так далее. Все это и многое другое играет важную, иногда решающую роль в жизни людей, но не эти факторы делают нас людьми. Мы люди потому, что наше основное и существенное качество – быть наиболее совершенными, сотворенными выражениями божественного бытия и жизни. Мы созданы, чтобы подражать Богу, как чада возлюбленные,
и быть причастниками божеского естества. Быть созданным по образу и подобию Божию значит быть духовно-телесным существом. Это существо личностно, свободно, независимо и обладает самосознанием, может знать и делать добро, действовать и испытывать эмоции, руководить и развивать, творить и править. Одним словом, как учили все святые, сотворенный Богом человек может по Божьей благодати и благоволению стать всем, чем сам Бог является по природе. Бог – живой Бог, и мы тоже сотворены для жизни. Бог благ, и мы созданы, чтобы быть благими. Бог мудр, и нас создал, чтобы мы были мудры. Бог мирен и радостен, добр и милостив, могуществен и кроток, и такими же должны быть и мы. Бог живет вечно и бессмертен, и мы тоже созданы им для бессмертия. Бог управляет всем, что Он сотворил, и мы, созданные по Его образу и подобию, должны заботиться о Его творении. Мы можем продолжать эту цепочку до бесконечности. Мы созданы для того, чтобы стать по благодати тем, чем Бог является. И самое важное, и все в себя включающее, Бог есть любовь. И мы, Его твари, тоже сотворены, чтобы быть любовью. Мы сотворены, чтобы любить так, как любит Он. Любить все то, что Он любит. И в первую очередь, любить Его самого. Причина всех скорбей и печалей заключается в том, что люди не смогли быть и, следовательно, вечно становиться такими, какими сотворил их Бог. Они не смогли любить. В этом смысл греха Адама и Евы в Библии. Люди используют свою богоподобную природу и богоподобные энергии для зла, а не для добра, для лжи, а не для истины, для разрушения, а не для творчества, для смерти, а не для жизни. Они извращают свое существо, искажая в себе божественный образ и теряя богоподобие. Православные христиане утверждают, что Иисус Христос пришел для того, чтобы восстановить в людях образ Божий и подобие Богу. Он дал им возможность стать такими, какими они были созданы в самом начале. Иисус Христос совершает это не просто потому, что Он единородный Сын и Слово Бога, но потому, что Он также есть образ Бога невидимого. Видящие Христа, по Его собственным словам, видят Бога Отца. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Становясь настоящим человеком, последним Адамом, небесным человеком, Христос восстанавливает образ Божий в людях, сам будучи несотворенным и вечным образом Бога. Так и написано: первый человек Адам стал душею живущую, а последний Адам есть Дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Как второй и последний Адам, Иисус Христос совершает все то, к чему был призван первый Адам, но чего он не смог совершить. Он послушен Богу, он чтит Его имя, он радуется Богу, он поклоняется Его божественности, Он благодарит за его дары, он говорит его слова, он творит его дела, он выполняет его волю. И так он по-человечески реализует себя, как сотворенного по образу Божию и по подобию. Но так как он Сын Божий, несотворенный образ Божий и Слово, его свершение распространяется на всех людей в свободное и всецелое пользование. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Ибо Адам сам был только образом будущего, то есть Христа. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. В этом смысл Рождества. Новый Адам – восстановленный образ Божий, восстановленный образ самого образа Сына и Слова Божия Иисуса Христа. В нем человечество нашло свое исполнение и совершенство. В нем люди могут жить, могут стать по Божьей благодати тем, что Бог есть по природе. В нем все люди могут быть настоящими людьми. Готовися, Вифлееме, отверзися всем Едеме, красуйся, Ефрафа, яко древо живота в вертепе процвете от девы. Райбо, оная чрева, явися мысленный, в нем же божественный сад. От негожей ядши живи будем, не яко же Адам умрем. Христос рождается, прежде падший восставите образ. Содетельное ныне предглядет премудрость, пророчестие отверзаются облацы, благодать процветает, истинного сия. Пристают гадания синовные, Едемова отверзися дверь. Адаме ликуй, Создатель, Бог наш, волею создася. Приобщающийся человеческие Христе плоти от семени Авраамля и благодать вместо благодати грядеши подати, и спасти образ, и обестлите единородного ботя очищение, Отец в мир посла. Господи Боже мой, рождественское пение и предпраздноственную песнь Тебе воспою, рождением Твоим божественным, возрождение дающим мне и к первому мя благородию возводящим.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья!
На дворе стоят зимние, настоящие русские холода. Праздники, святые и светские, гражданские и религиозные, каникулы, радость побыть среди близких в своем кругу. Этот год еще принесет нам много острых, тяжелых тем для обсуждения. Не будем обольщаться. Но сейчас, когда он только начат, хочется просто немножко порадоваться празднику. И вот мне захотелось поделиться с вами одной из своих новогодних сказок, которую я писала на втором курсе в 20-летнем возрасте. Тогда еще не было компьютеров, поэтому я написала ее на машинке. Мне хотелось поздравить друзей. Я сочинила сказку, а затем на печатной машинке, засовывая по 4 закладки каждый раз, несколько раз ее набивала сначала до конца. И тогда еще, если кто-нибудь помнит, на углах, на улицах находились синие почтовые ящики железные. И вот я груду конвертов несла в этот ящик. И все мои друзья получили к Новому году сказку под названием «Лизонькин сон». Сейчас я об этом вспомнила и вам ее расскажу. За окошком вьюга злится, гасят свечи все в домах. Что же Лизоньке не спится на подушке в кружевах? На дворе буран и холод, что блестишь, проказник глаз. Вот сейчас задвину полок, темно-розовый атлас. Спать пора хорошим детям, хмуря брови ждет суров. Старый дедушка в портрете, кавалер всех орденов. Ждут и куклы на камине, и с улыбкой смотрят вниз виконтесса в кринолине и напудренный маркиз. Сон сморит, и скоро-скоро для моей Елисавет эти куклы из фарфора протанцуют минуэт. На дворе мороз трескучий, на дворе мороз скрипучий. Помнишь, Лизонька, когда-то старый дедушка был жив, клал всегда в карман халата табакерку, что мотив минуэтный тот играла, величаво причудной, если крышку поднимала ты проказливой рукой. Дед, бронясь с суровой миной, гладил локоны твои, вспоминал Екатерину и турецкие бои, и блистательную залу, где средь пудренных голов свою Нину повстречал он, постук красных каблучков и розан в прическе белой. Мне вручить его молю, и пленительно несмело изреченное люблю. На дворе мороз трескучий, на дворе мороз скрипучий. В окнах спущены гордины, в 2-3 свешниках огонь. Александру нет причины спать, война не терпит сонь. Соскочив с кровати на пол, пусть все в доме крепко спят, под своим поднятым флагом принимает он парад. Разноцветные мундиры, ментик, ташка, даламан. Эй, драгуны, кирасиры, бьет военный барабан. На часах стоять как надо, Александра вспыльчив нрав. Оловянные солдаты, шпага в маленьких ножнах, на боку генерала с белых Альп седых высот вас на битву посылала, за отечество вперед. На часах стоять как надо, генерала вспыльчив нрав. с ним испанскую армаду вы громили на морях. Левый фрунт, взирайте грозно, мимо шкапу, за кровать. Генерал решит серьезно, с кем сегодня воевать. На дворе мороз трескучий, на дворе мороз скрипучий. Где сугробы выше дома, меж дерев метель метет, обитают в дуплах гномы, очень маленький народ. И сварливые веселы, с серой лентой колпаки, темно-красные камзолы с бубенцами башмаки. Мирны гномовы утехи, варят кашу с молоком, сытят мед, сластят орехи и танцуют вечерком. А к соседям выезжая, нарядятся кто как мог, пару зайцев запрягают в разукрашенный вазок. Ой, галдят в ветвях сороки, гномы, гномы, ждать беды. Генерал ведет жестокой оловянные ряды. Подбородок сдернут гордо, золоченый эполет, кудри мягкий, профиль твердый, генералу 8 лет. Ему жалость незнакома, ему слезы не нужны. Победить он хочет гномов, хочет с гномами войны. На дворе мороз трескучий, на дворе мороз скрипучий. В страхе Лизонька проснулась, что же делать, как же быть? Босиком к дверям метнулась, поплотнее их закрыть. Достает тальму из шкафа, лепесточки-башмачки, только думает со страхом, да чего ж они легки? Реверансы делать, чтобы лучше этих не найти. Но по лесу, по сугробам, верно, трудно в них пройти. Я свечу найду витую, с ней пойду искать в лесу. Бедных гномиков спасу я, как не знаю, но спасу. Дверь на них скрипнула малость, тихо-тихо в доме спят. Так пройти, чтоб всем казалось, будто мышки тут шуршат. Подобрав подол рукою, на высоких каблучках по ступеням Лиза сходит, отворяет дверь в сенях. На дворе мороз трескучий, на дворе мороз скрипучий. Ах, как вязнут ножки в снеге, страшно Лизоньке одной. Ясны звезды в черном небе, огонек свечи живой. Гадкий, злой, противный ветер, не гаси мою свечу. Мне она в дороге светит, я с ней гномиков ищу. Огонек свечи веселый, мой любезный, милый друг. Деревища черны, голы, тянут к Лизе ветви рук. Я пугаться вас не стану, барабаны чу гремят. Видит Лиза на поляну. Вдруг выходит полк солдат. Развиваются знамена, шпаги, сабли и мечи. Только Лизе по колено, все вояки усачи. Эй, драгуны, кирасиры, будет бой здесь гномам дан. Между их цветных мундиров, как огромный великан, генерал шагает строго. Два солдата молодцы, деревянного гнедого, след ведут, взяв под узцы. Лизе крикнул Александр, что вы делаете тут? Здесь военных действий театр. Скоро битву здесь начнут. Вас, сударыня, попросим, я представлю вам конвой. Здесь не будет битвы вовсе. Генерал жестокий, стой! Если бить ты хочешь слабых, покорить чужой народ, ты свою бесчестишь шпагу, навсегда бесчестишь, вот. Генерал, вы злой мальчишка, гувернеру б вас посечь. Это дерзко, право, слишком, придержите вашу речь. Пощадите бедных гномов. Но скажите, почему? Что в Виктории дурного? Я солдат, веду войну. Не умеют гномы биться, поверните полк назад. Вы прекрасны, как Фелица, покориться вам я рад.
ведь война несет разлуку и беду приносит бой. Разрешите вашу руку, я доставлю вас домой. Александр, будь спокоен, ведь пройдет немного лет, будешь ты великий воин, самый славный из побед. В небе звезды хороводят, в темноте искрится снег, 18-й уходит париков и кружев век. Но под звуки минуэта, что откуда-то слышны, сладко спи, Елизавета, пусть благими будут сны.
Праздниками, друзья мои, счастья, счастья, хорошего года и заряда волшебной бодрости для всех грядущих дней.
Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
В завершении часа мы предлагаем вашему вниманию архивную запись, обнаруженную при разборке цифрового архива, сделанного одним из наших слушателей. Это беседа генерального директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова с преснопамятным святейшим патриархом Алексеем II Ридигером накануне уходящего 1991 года. Первый год существования радио «Радонеж» подходил к концу. Чем жила русская церковь, наше общество в том уходящем 1991 году? С чем она вступала в год новый, 1992, 30 лет тому назад? Что изменилось? Что осталось прежним? Какие проблемы волновали наше общество, нашу церковь и слушателей нашей радиостанции?
Заканчивается и уже закончился 1991 год. В нашей жизни произошли большие изменения в политической и социальных сферах. Еще большее потрясение нам пророчат социологи и политологи в следующем году. Как вы оцениваете эти события нашей жизни и каково ваше видение будущего развития?
Трудный год мы пережили. Таким был для нас 1991 год. И с трудностями вступаем мы в новый 1992 год. Я думаю, что самой большой опасностью для всех нас – это нетерпимость, противостояние, чувство мести, жажда мести и озлобленность, которую мы наблюдаем повсеместно. Вот от этого нам нужно всеми возможными силами и средствами отходить, чтобы сеять братолюбие и терпение в сердца людей и призывать людей к терпению и к терпимости друг к другу. Я думаю, это главное. Только тогда мы сможем преодолеть все трудности, которые будут стоять на нашем пути. Вместе, общими усилиями преодолеть все трудности, помогая друг другу и укрепляя друг друга в жизненном пути. Я думаю, что для всех нас хорошим уроком является то, что сейчас происходит в Тбилиси, когда льется кровь в результате братоубийственной войны, то, что происходит в Югославии, когда тоже проливается кровь чаще всего людей мирных, невинных, гражданского населения. В октябре месяце, посещая Ближний Восток, я имел возможность посетить в Бейруте центр этого города. И он мне напомнил Сталинград после войны. Полностью разрушенный центр города. Храмы, жилые дома, административные здания. Все это в результате 16-летней гражданской войны, которая была спровоцирована извне. Я говорил тогда, что хорошо бы тем, которые разжигают сегодня страсти и нетерпимость в людях, посмотреть то, во что может обернуться вот эта нетерпимость и в наших условиях. Не дай Бог, чтобы у нас бы пролилась кровь, не дай Бог, чтобы началась бы гражданская война. Я думаю, и церковь, и все мы, чада церковные, должны сделать все для того, чтобы преодолеть нетерпимость, с терпением и отзывчивостью относиться друг к другу, помогая друг другу проходить этот нелегкий год, в который мы вступили. И верим, что если мы будем вместе, то вместе мы преодолеем все трудности, и Господь даст нам силы пройти через все испытания, потому что если оглянуться в прошлое, то не такие испытания выпадали на долю нашего народа. И репрессии, и гонения, и тяжелые испытания Второй мировой войны, унесшие десятки миллионов человеческих жизней. И голод приходилось испытать нам, и разорение. Но все пережили. Если мы будем вместе, Помогая и поддерживая друг друга, мы преодолеем и те трудности, которые предстоят нам пережить в новом, наступившем 1992 году.
Ваше святейшество, происходящие перемены отражаются и на церковной жизни. Особенно эти события болезненно воспринимаются православными христианами на Украине, оказавшимися между двух главных опасностей – автокефалии и римо-католической экспансии. Что бы вы могли сказать об этих двух явлениях?
Конечно, экспансия со стороны римо-католической церкви осуществляется, об этом я неоднократно говорил. Она осуществляется не только в западных областях Украины, но и в восточных областях и в России, в центральных ее областях, в Сибири и на Дальнем Востоке. Но особенно ярко она проявилась в западных областях Украины, где практически во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской епархии за короткий срок православие было разгромлено возрождающимся греко-католичеством. Та незаконная автокефалия, которая была объявлена на Украине, она также разделяла православный народ и углубляла противостояние среди православных людей. Сейчас епископат Украинской православной церкви обратился ко мне и к епископам всей Русской православной церкви с просьбой о даровании законной автокефалии Украинской православной церкви. Священный синод, который заседал с 25 по 27 декабря, передал решение и обсуждение этого вопроса на архиерейский собор, который состоится в первой половине наступившего года. Я думаю, что любое разделение, оно ослабляет Церковь Христову, и нужно преодолевать разделение внутри нас и политические разделения, которые являются сегодня реальностью, не должны отражаться на церкви. Потому что границы патриархата, они не должны и никогда не совпадают с политическими границами государства. Возьмите Константинопольский патриархат. Это православный в Турции и вся диаспора, греческая диаспора в мире. Александрийский патриархат – это православный в Египте и во всей Африке. Антиохийский патриархат – это православные верующие в Сирии, в Ливане, в Иране и в других странах. Я думаю, что делиться по признаку национальному церковь наша не может. Но архиерейский собор, я думаю, всесторонне взвесит все и опасности, и блага, которые может принести автокефалия для православных, живущих на Украине. Православных, которые сегодня являются чадами единой русской православной церкви, чадами Московского патриархата.
Ваше святейшество, недавно вы вернулись из Соединенных Штатов. Как вы оцениваете перспективу развития отношений с русской зарубежной церковью после поездки в США?
Меня, к сожалению, с руководством русской зарубежной церкви в Соединенных Штатах Америки контактов не было. И даже священник, протоиерей Александр Киселев, который подходил ко мне под благословение, ему было после этого главой зарубежной церкви, митрополитом Виталием, запрещено священно действовать за то, что он подходил под благословение к московскому патриарху. После этого он обратился в православную автокефальную церковь Америки и вышел из русской зарубежной церкви. Но я встречался с православными мирянами русской зарубежной церкви. Такая встреча у нас была. Около 65 человек активных членов русской зарубежной церкви приняли участие в этой встрече. Я им рассказал о том, как живет церковь, что ей пришлось пережить за годы лихолетия и какие мы видим перед собой задачи в духовно-нравственном обновлении нашего народа. По-моему, и у меня, и у них осталось очень доброе впечатление об этой встрече. И второй раз я встречался с представителями русской зарубежной церкви и православными американской автокефальной церкви, которые участвуют в совместной программе по заботе о детях, которые приезжают в Соединенные Штаты Америки на операцию на сердце. И вот вместе и представители русской зарубежной церкви, и американской православной церкви, они проявляют заботу о тех приехавших, размещают их до их устройства в больнице, заботятся о их матерях, которые приехали с ними вместе, и осуществляют общую программу. Я думаю, что я об этом ответил на открытое письмо участников Конгресса соотечественников, что сегодня нет оснований нам углублять разделение. Надо начинать, и мы готовы начать на любом уровне переговоры с представителями русской зарубежной церкви, но без предварительных условий и без обвинений. Я думаю, что обе стороны могли бы обвинить другую сторону во многом. Но мы этого не делаем. Хотелось бы, чтобы это не делала бы и русская зарубежная церковь. Я думаю, что плоть от плоти и кровь от крови русского народа, наши соотечественники, которые принадлежат к русской зарубежной церкви, должны вместе с нами сегодня осуществлять святое дело духовного возрождения русского народа, а не углублять это противостояние созданием параллельных приходов, потому что мое глубокое убеждение, что если в городе на одной улице будут приход и московского патриархата, и русской зарубежной церкви, это будет только углублять противостояние уже в православной среде. Потому что священник одного прихода будет говорить: не ходите в ту церковь, потому что она красная. А вот священник другой церкви будет говорить: не ходите, потому что она зарубежная или она белая. Надо преодолеть то разделение, которое вот уже длится почти 70 лет. И вот мое глубокое убеждение, что все-таки наши коммунистические, большевистские силы приняли в этом тоже немалое участие. Им нужно было разделить русскую эмиграцию, которая выехала за рубеж, и они этого достигли.
Со стороны зарубежной церкви долгое время раздавались обвинения в адрес нашего епископата, что указывалось как одно из препятствий на пути единения. В последнее время и здесь в средствах массовой информации появились публикации, например, против отдельных православных архиереев, например, против митрополита Киевского Филарета. Считаете ли вы необходимы какие-либо шаги по очищению иерархии?
Я думаю, что церковь всегда должна очищаться и освобождаться от балласта, который пришел к нам с прежних лет. Но это надо осуществлять в спокойной обстановке и соборным голосом церкви. Я думаю, что такое очищение нужно осуществлять и в приходских советах. Я на собрании Московского духовенства об этом сказал, что нужно освободиться от всех старост и членов церковных советов, которые были поставлены райисполкомами и которые были на службе у уполномоченных. Также мы будем очищать духовенство от всех священнослужителей, которые формально по-чиновничьи относятся к своим обязанностям, проявляют себя как чиновники, а не как пастыри. И До меня часто доходят сигналы, и мы принимаем к этому меры, когда не создаются, скажем, в приходе воскресные церковно-приходские школы, когда пастыри на вопрос верующих отвечают, что им некогда с ними разговаривать. А ведь у людей, кому они сегодня во всех трудностях, которые нам приходится переживать, кому они могут обратиться, как не к пастырям, которые должны быть открыты для нужд, запросов их верующих. В равной степени это относится и к иерархии. Я наблюдаю, что многие из иерархов еще живут старыми тенденциями, дают указания свыше, сами не осуществляя ту перестройку, которую сегодня необходимо осуществлять в церковной жизни. Это и необходимость готовить кадры, кадры священнослужителей, кадры людей, которые будут в социальной области работать, которые будут милосердным сердцем служить в больницах, в домах престарелых, заботиться об одиноких. Это кадры катехизаторов, которые будут нести и будут просвещать детей и взрослых, которые сегодня приходят в наши воскресные школы. Я думаю, что в равной степени очищение должно коснуться всех этажей священнослужителей, и все должны по призванию служить тому делу, на которое нас, смиренных, поставил Господь в это судьбоносное время, быть пастырями, быть служителями алтаря Господня и служить нашим ближним.
Ваше святейшество, церковный народ в настоящее время находится в состоянии благой тревоги, усматривая опасность обновленчества в некоторых предложениях, например, перевода богослужения на русский язык, а также о реформе церковного календаря, тем более, что многие поместные церкви так или иначе уже реформировали календарь. Есть ли основания для этих опасений?
Сверху таких преобразований не будет. Они должны и могут осуществляться, только если народ Божий до этого созреет, и это будет желание народа Божия. Но, возможно, скажем, я всегда говорю, что, скажем, нужно, скажем, перед проповедью прочитать Евангелие на русском языке и сказать проповедь для тех, которые не поняли славянского текста, который читается, скажем, во время богослужения. Но вносить или переводить богослужение или на русский язык и переходить на календарь, на новый календарь, сверху таких импульсов не будет. Они будут только в ответ на желание народа Божьего.
И последний вопрос. Множество возникших объединений православных христиан, прежде всего православных братств, привело к созданию целого союза православных братств, объединяющего около 70 братств нынче. Каково, по-вашему, должно быть место этого движения в церковной жизни, и что вы могли бы пожелать ему?
В духовном нравственном обновлении нашего народа братства должны занять очень большое, видное и значимое место. Потому что сегодня священнослужители, духовенство не могут справиться с теми задачами, которые стоят перед церковью. В каждом храме сегодня прибавилось деятельности для священнослужителей. Больше совершается таинств, больше людей приходит на катехизацию, больше людей приходит для молитвы и нуждаются в пасторском и духовном окормлении. Открываются новые храмы во множестве. Всюду и повсеместно. Ведь за последние 2 года более 5000 храмов возвращено в церковь. Поэтому мы сегодня ощущаем острый недостаток священнослужителей, которые не успевают справиться со своими прямыми богослужебными обязанностями. Ну и духовенство чаще всего все-таки еще живет теми нормами, к которым они привыкли в течение десятков лет. То есть совершают богослужение, таинство, проповедуют Слово Божие. А идти осуществлять социальную деятельность, взять на себя катехизаторскую деятельность, воспитательную деятельность церковно-приходских школ, в этом должны помочь благочестивые миряне, члены братства и сестричества. Поэтому мы приветствуем создание новых братств, которые берут на себя и видят перед собой вот эти задачи. И я думаю, что они должны быть добрыми помощниками иерархии, церкви, в духовно-нравственном просвещении нашего народа, который нуждается сегодня в этом просвещении, для того, чтобы заполнить тот вакуум, который образовался в душах людей в результате десятилетий государственного атеизма, борьбы с религией, борьбы с Богом, борьбы с верой. И сегодня этот вакуум пытаются заполнить разные силы, вплоть до язычества, протестантские фундаменталисты, Римо-католическая церковь и другие силы. Поэтому православная церковь должна вместе со священнослужителями и благочестивыми мирянами активно работать на поле духовно-нравственного просвещения верующего народа. Потому что в основном все-таки жители России и других славянских республик, они своими корнями уходят в православие и должны вернуться к своим корням, к своим традициям, вековым традициям, которым принадлежали их отцы, деды и прадеды.
В это дело с вовлекли вносит наша радиостанция, и мы хотели бы просить вас, ваших святых молитв и вашего благословения нашей дальнейшей деятельности.
Да поможет Господь радиостанции «Радонеж» осуществлять вот эту просветительную деятельность, проповедовать Слово Божие, говорить о церковной жизни, говорить о том, что в своей тысячелетней истории русский народ всегда был тесно связан со Святой Православной Церковью. И вот к этим корням мы должны вернуться, если хотим духовно-нравственного возрождения нашего народа. Вот в этом святом деле да поможет и вам Господь, тем, которые трудятся, которые возглавляют радиостанцию «Радонеж» и которые несут Слово Божие нашим верующим людям.
Вы слушали беседу Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II с директором радиостанции «Радонеж» Евгением Никифоровым.
Подошел к концу очередной час вещания православной радиостанции «Радонеж». Мы искренне приветствуем всех вас, дорогие наши слушатели, с великим и радостным праздником Рождества Христова. Христос рождается. Славите!